Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. В ближайший час будем обсуждать самые актуальные новости. Напоминаю, как всегда, контакты для связи. Это Telegram, радио нижнее подчеркивание, и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. К слову, скажу, что есть еще номер телефона для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber. 8-968-766-33-11. Если у вас есть вопросы, хочется поделиться вашим мнением, хочется вам поделиться мнением или дать какие-то комментарии к теме, которую мы обсуждаем, пожалуйста, присоединяйтесь. В любых социальных сетях можете оставить все свои мысли. Мы же переходим к обсуждению новостей. Монахи Киево-Печерской лавры отказались покидать помещение, как того от них потребовали власти Украины. Об этом сообщил наместник, митрополит Павел, разместив видео на официальном YouTube-канале. Противостояние украинского Минкульта, который требует выселения из священнослужителей, обострилось на фоне слухов об изменившейся по этому вопросу позиции Зеленского. Тему обсудим с вице-президентом Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин в эфире «Радио Спутник». Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Евгеньевич, для начала вот хочется такой вопрос немножко, скажем так, непрофессиональный, что ли, если можно так выразиться, задать. Ожидали ли вы такого развития событий, когда начались вот эти все гонения на Киево-Печерскую лавру, что откажутся покидать?
Ну, действительно, стремительно очень развиваются события, и с одной стороны наблюдается очень резкое обострение действий со стороны украинской власти. С другой стороны, действительно, я соглашусь с вами, достаточно непредсказуемо начали себя вести и представители духовенства, и в том числе миряне, которые являются активными сторонниками и поддерживают Украинскую православную церковь. Но в условиях, по сути, внутренней войны, когда радикалы и националисты могут творить абсолютно любые беззакония, в условиях, когда существуют практически прямые призывы к расправе над монахами, над духовниками, над церковными деятелями Киево-Печерской лавры со стороны украинских националистов, конечно, подобные заявления о том, что они там останутся, они достаточно, ну, смелые.
Производят впечатление, я с вами согласен, да.
Да, то есть хочется верить, что не будет большой крови, что все-таки украинская власть будет действовать более цивилизованно, несмотря на то, что существует угроза, что в конце марта туда будут запущены именно националисты, как было анонсировано ранее, что в том числе с боевым опытом националисты собираются прийти и проверять, чтобы монахи покинули все здания и помещения Киево-Печерской лавры. Хочется верить все-таки, что этого не произойдет, но смелость, с которой действуют сегодня представители духовенства и миряне, она, конечно, поражает своей отчаянностью, ну не отчаянностью, а отважностью скорее даже.
Вот, но тут отчаяние, граничащее с отважностью, я с вами согласен, тут сложно разделить эти чувства. Вы знаете, Дмитрий Евгеньевич, вот что касается слухов, о которых я сказал, прежде чем к ним перейти, важная деталь, ведь монашество Киево-Печерской лавры уже обращалось к президенту, кабинету министров, главе Верховной Рады, против Министерства культуры и Национального заповедника Киево-Печерская лавра. Почему? Потому что в свое время разрешение на то, чтобы монахи эту территорию заняли, давали вот эти вышестоящие, чем Минкульт, украинские органы. Как вы считаете, вот здесь такая, ну, как это правильно назвать, юридическая, не юридическая тонкость, она какую-то роль может сыграть в конечном итоге? Ну, то есть, может получиться так, что суд какой-нибудь, ну, предположим, скажет, ну да, действительно, нет, Минкульт не уполномочен выносить такие решения.
Ну, действительно, и духовники Киево-Печерской лавры это подчеркивают, что существует юридическая база, на которой строится нахождение всех учреждений на территории Киево-Печерской лавры. И, естественно, эти договоры, они заключались с кабинетом министра, и они в том числе были поддержаны президентом Украины. С одной стороны. С другой стороны, как известно, у Киево-Печерской лавры есть достаточно серьезные меценаты, скажем так, люди, которые поддерживают, в том числе из крупного бизнеса и ранее даже связанные с украинской властью. Mm-hmm. Например, известный украинский олигарх Вадим Новинский, он близок к Ринату Ахметову. Как известно, Ринат Ахметов является партнером Зеленского, по сути, всех президентов Украины, но Зеленского в том числе. Возможно, через Новинского есть попытка поиска какого-то компромисса, ну, как минимум, более цивилизованного подхода к событиям в Киево-Печерской лавре. И более того, именно Новинский сказал, что он планирует приложить все усилия для решения данного кризиса именно юридическим путем и защиты Киево-Печерской лавры от действий радикалов. В том числе он предупреждает, что будет обращение в Европейский суд по правам человека, то есть он грозится участием в международных структурах, которые могут помочь защитить Киево-Печерскую лавру от выселения монахов и духовников, ссылаясь именно на юридические нормы. Но мы понимаем прекрасно, что на Украине сейчас говорить о действии каких-то законов, норм, права, каких-то процедурах демократических не приходится. По сути, страна находится в военной диктатуре, нарушаются права людей во всей гуманитарной сфере, в том числе в духовной сфере. Поэтому сказать, что украинские власти готовы пойти на компромисс, выполняя норму закона, не приходится. Особенно под давлением радикалов, националистов всех мастей, которых на Украине, конечно же, великое множество, навряд ли Киев сегодня пойдет. Но еще важно понимать, ведь события, связанные с православной церковью, они являются частью тотальной гибридной войны Запада против России. И понимая некую духовную связь украинских мирян, обычных граждан Украины, духовную связь с православной церковью, они будут все-таки способствовать разъединению, разрушению этих возможных связей. И поэтому я не исключаю, что данные действия, поддержанные в том числе так называемыми западными партнерами Киева, очевидно, что молчат голоса в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе по поводу данной ситуации, по поводу данного конфликта духовного. Соответственно, можно говорить, что с молчаливого согласия Запада нас ожидают самые, скажем так, неприятные события.
Дмитрий Ильич, да, скажите, вот что касается слухов, теперь давайте поговорим конкретно. Вот вы тут уже про такую подноготную всех этих договоренностей или как-то теневую сторону, может быть, рассказали немножко. Но, тем не менее, вот также в сообщении здесь указывается, что ходят слухи, что Зеленский дал приказ не выселять насельников из лавры. Как думаете, вот здесь есть какая-то игра или может быть, все-таки тем, кто сейчас находится на территории Киево-Печерской лавры, хочется так думать, что есть какие-то разногласия. И это вот в их взгляде, в общем, прослеживается такая неоднородность украинской власти, что ли, так?
Да, нет. Я считаю, это игра, это попытка, применить политтехнологию против духовенства, против мирян, чтобы ввести их в заблуждение, разделить и в конечном итоге все-таки выселить. Политтехнология выглядит следующим образом. Пусть духовники, руководство, да, церкви останется в лавре, отдельные люди останутся в лавре в единичном составе. Мы их не выгоняем, но все остальные, пожалуйста, покиньте территорию. Пожалуйста, там верующие, там монахи, еще пусть там настоятель останется. 1, 2, 3 человека. Это имитация. Понимаете, да? На место монахов, на место служителей каких-то церковных рабочих придут радикалы-националисты, либо представители церкви Петра Порошенко, или как она у них там называется?
ПЦУ, да.
ПЦУ, да, которую Порошенко создал, уже произойдет подмена. Но более того, они же уже говорили, конечно, оставайтесь, просто перейдите в нашу веру, перейдите в нашу церковь, подчинитесь нашему митрополиту и вообще откажитесь от своих православных корней, чуть ли не пойдите на сговор там с этой властью и так далее. Соответственно, здесь нет ничего духовного, и поведение украинской власти циничное абсолютно. Я не верю в то, что пойдут на попятную киевские власти. Я не верю в то, что не будет реализован жесткий сценарий. Украина идет на обострение. Более того, на фоне достаточно тяжелой ситуации в плоскости прямых столкновений с российской армией и под Бахмутом, и под Угледаром, и на других направлениях. Очевидно, что украинская армия отступает и несет поражение. Им нужны некие победы. Украинской власти нужны некие победы. И вот они пытаются украинскому обществу представить победой победу над монашеством, победу над духовностью, победу над православной церковью.
Ну, действительно, улицы уже переименованы, памятников скоро не останется. Ну, нужно что-то еще придумывать. Ну, Киево-Печерская лавра.
Да.
Идеально подходит.
Они он даже думают памятник Ватутину снести, но не полностью, коня
оставить. Да, нужно объяснить, там памятник не Ватутина, там Щерс, по-моему, если я правильно помню.
А, памятник Щерс?
Да, да, он на коне. Щерс – это деятель гражданской войны, военный начальник. И вот он сидит на памятнике на коне, и там предлагают на Украине Щерса убрать, коня оставить. Дмитрий Евгеньевич, вы знаете, что хотелось бы? Вот прежде чем к жесткому сценарию, про который вы упомянули, переходить, сначала бы хотелось поговорить вот про, ну, такая более философская, может быть, мысль, может быть, нет, про судебные какие-то разбирательства, и Европейский суд по правам человека вы упоминали. А как вы вообще считаете, вот такие гражданские структуры, должны ли они, в принципе, вмешиваться в вот, ну, тут такой религиозный, конечно, понятно, что политически окрашенный, но, тем не менее, какой-то конфликт, что ли?
Ну, давайте смотреть на ситуацию в условиях мирного времени, в условиях демократии. Существуют правозащитные организации, существуют юристы, существуют различные институты гражданского общества, которые могут осуществлять контроль, надзор, помощь, содействие, просто консультации для, в том числе, представителей духовной власти, духовных различных центров, в том числе, если мы говорим про Украину, то в отношении православной церкви, да, Украинской православной церкви. На Украине таких институтов не осталось. На Украине, вот нужно понимать, что там сейчас такая ситуация с правовыми различными нормами, что даже украинские военнослужащие не имеют возможности защититься от беспредела центральных властей. Вспомним громкую историю с таким вот командующим на Украине, у него позывной «Купол». Он дал несогласованное интервью, ему глава офиса президента сказал: «Мы тебя увольняем». То есть без каких-либо правовых процедур, без каких-либо порядков, законов. Вот просто мы так решили. Соответственно, говорить о том, что на Украине можно рассчитывать на какие-то институты гражданского общества, которые могли бы оказать помощь духовенству Украинской Православной Церкви, не приходится. Об этом же речь идет, когда мы говорим о международных структурах. Где эти все Amnesty International? Кстати, на Украине, по-моему, Amnesty International запрещена. Они, мне кажется, в какой-то момент прекратили их деятельность на территории страны. Но возьмем другие любые правозащитные западные структуры. Там Human Rights Watch была такая организация, если не ошибаюсь. Где она? Где их отчеты о нарушении прав верующих на Украине? Но на самом деле, как бы, вот это окно Овертона на Украине, которое было открыто, по сути, после революции 2013-2014 годов, окно Овертона, что против русских, против русскоязычных можно творить любой беспредел и нарушать любые законы, нормы и права, вот это окно Овертона, которое постепенно открывалось, открывалось, и как бы украинские власти вошли во вкус, Запад вообще не замечал. они на фоне этого не замечают не только все нарушения законов и гуманитарных прав в отношении русскоязычного населения на Украине, но даже в отношении малых народов той же Венгрии. Ведь венгры не зря так возмущаются, потому что законы, которые там принимались украинской властью, они касались в том числе этнических, национальных меньшинств той же Венгрии. Но это все свидетельствует как раз-таки о том, что есть избирательное право. А эта избирательность определяется тем, какая идеология у киевских властей. Киевская власть решила, что Украинская православная церковь вне закона. То хоть обращайтесь в ООН, никто не поможет. ООН стала тоже источником, не источником, а заложником политической воли Вашингтона и Лондона. По крайней мере, в последнее время они демонстрируют абсолютное совпадение позиций с тем, как это диктуется в Вашингтоне. Поэтому и в данном случае я не считаю, что можно объективно рассчитывать на поддержку реальную со стороны каких-то гражданских, даже международных структур. И несмотря на то, что Вадим Новинский, украинский олигарх, который планирует системно поддержать, он вообще много лет поддерживает Украинскую православную церковь, несмотря на все его ресурсы, возможности, связи, он, кстати, в том числе участвовал в международных структурах, проектах, в Европарламенте выступал по этой теме. Я не думаю, что его ресурса хватит, чтобы остановить эту вакханалию или как-то привлечь внимание. Да, я думаю, стоит ожидать обращения каких-то союзов журналистов, там, ну, условных, да, международных, или там обращения каких-нибудь ассоциаций духовных, которые могут теоретически выступить в защиту духовенства Киево-Печерской лавры, но я не думаю, что это будет иметь реальный эффект. Украина закрывает глаза, украинские власти закрывают глаза на более серьезные аргументы и какие-то требования. Украина действует абсолютно незаконно во всех сферах. В данном случае и ожидают от них тоже незаконные действия. Несмотря даже на возможную поддержку со стороны. Но давайте вспомним, вот у нас есть решение Совбеза ООН по поддержке Минских соглашений. И что? Вот выполнила Украина хоть что-нибудь. Совбез проголосовал за резолюцию. Ноль действий. И никто Украину за это не судил. И то, что Совбез отказался давить на Украину по выполнению Минских соглашений, стало одной из причин того, что мы вынуждены проводить специальную военную операцию.
Дмитрий Евгеньевич, вы знаете, если познакомиться более пристально с историей Киево-Печерской лавры, в общем, можно обнаружить довольно-таки, не знаю, кровавые, не кровавые, но, по крайней мере, силовые решения вопросов, связанных с этой святыней. Ну вот, например, по поводу Брестской унии, там 16 век практически, конец, да, были различные, видимо, поползновения против монастыря, и монахи во главе с архимандритом оказали вооруженное сопротивление. Попытка была отбита. Позже точно такая же ситуация. Униаты были отбиты своими силами, и не только само здание монастыря, но и обширное имение, вот сообщает нам очень известный информационный ресурс. Дмитрий Евгеньевич, ну вот сейчас есть первая стадия, отказ покидать. Причем там, по-моему, даже еще просили верующих, да, прийти на территорию.
Да, было обращение, да, синода УПЦ с призывом всеми способами защитить, ну, законными способами, подчеркиваю.
Дмитрий Евгеньевич, ну, 17 века, они очень давно, но тем не менее, силовой вариант решения вот этого вопроса, и со стороны Украины, понятно, готовится наверняка силовые какие-то методы, со стороны братьев Киево-Печерской лавры, как вы считаете, будут ли какие-то действия по защите, собственно, своей территории, ну, если я так по-житейскому скажу?
Ну, я могу вам вот небольшой экскурс, да, каким образом Украинская православная церковь действует на Украине, вот исходя из событий последних 5 лет, например, да, это крестовый поход, это молебенный поход, это обращение мирян и духовенства к политической власти. Я ни разу не видел, в том числе в условиях, когда захватывались какие-то православные храмы на Украине, я ни разу не видел, чтобы было реально физическое противостояние или какое-то вот, ну, скажем, использование каких-то подручных средств, там, баррикады или там попытка перезахватить какой-то храм со стороны УПЦ, никогда таких действий не было. Поэтому и сейчас я не ожидаю, что даже вот соберется там, ну пусть в этих реальных условиях, особенно на фоне возможных воздушных тревог, которые в Киеве, кстати, очень любят включать, чтобы... ну,
шоу устроить людей для западных гостей.
Абсолютно верно. Но они не только для этого делают. Например, когда на Банковой, это улица возле офиса президента, там проходят какие-то митинги, акции, какие-то протесты, то очень часто включается воздушная тревога, и под этим предлогом предлагают всем разойтись и больше не митинговать, не бастовать. Так и в данном случае, даже если вот соберется, ну пусть 1000 верующих, да, вот они обратятся, скажут, пожалуйста, не надо нарушать закон, оставьте, прекратите провокацию делать. Ну, здесь есть несколько сценариев. Ну, включают, значит, сигнализацию в воздушной атаке. И говорят, вы нарушаете закон, вы должны покинуть открытое пространство и уйти в бомбоубежище. И на них начинают давить силовики. При этом радикалы, националисты остаются, их никто не трогает. Вот вам первый сценарий. Второй сценарий. В число протестующих привлекаются радикалы под видом верующих, да, там, например, там выдают им кресты и
провокации,
там,
что называется,
иконы, провокаторы. На Украине очень популярна эта тема, даже есть такое понятие, как тетушки, это фамилия одного из провокаторов, который был засвечен во времена Януковича. После этого стало понятно, что тема провокаций внутри митингующих – это технология власти, чтобы протестующие выглядели в более слабой позиции. Поэтому я не исключаю, что и сейчас будут заброшены провокаторы, которые, там, например, там, на лбу себе напишут «православие или смерть» и пойдут в бой с силовиками украинскими, спровоцируют украинскую там, нацгвардию или там, полицию, или кто еще будет. И таким образом будет жесткий ответ. И потом будут кадры, как вот какой-то там... Ну, это очень старая технология, Киев часто очень использует ее, то есть провокацию. Какие еще сценарии могут быть? Ну, может быть, сценарий самый кровавый, когда покажут... Ну, знаете, Украина вообще может...
А, кстати, Дмитрий Евгеньевич, я прошу прощения, что перебиваю.
Могут просто дать команду, идите избивайте, и полиция ничего не будет делать. И радикалы-националисты пойдут и будут бить палками, досками, ногами, руками, просто под камерой, под телекамеры, чтобы все боялись. Чтобы все знали, кто чуть-чуть не согласен с украинской властью, что и они будут просто безнаказанно избиты, и никто не ответит за это. Такое тоже может быть. Сегодня на Украине все сценарии возможны.
Дмитрий Евгеньевич, не заступится ли международное сообщество, если вот именно такой сценарий будет применен? Буквально 20 секунд у нас остается.
Нет, международное сообщество не заступится. Давайте посмотрим на Францию. Протестующих избивают, обливают водой, слезоточивым газом и ничего. А здесь это против, по сути, русской православной церкви идет атака. Поэтому они закроют глаза и, к сожалению, никак не будут реагировать, несмотря на права духовенства, несмотря на все так называемые либеральные ценности Запада о свободе воли, о свободе выбора и в том числе о свободе религии. К сожалению...
Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам большое. Дмитрий Перлин, политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей и далее продолжим.